Глава 27. Проехали 5 верст, а может и 7, поди угадай. Дорога извивается, словно змея в падучей. Но вот она, распрямив последний завиток, привела в имение. Белый дом в 2 этажа, портик греческого стиля на 4 колоннах, аккуратные флигели по бокам. У входа большая клумба с красными цветами. Деревья в саду растут ровными рядами вдоль широких аллей. Хозяйственные постройки также выстроились по линеечке. Авин, ледник, конюшня, псарня. Очевидно, хозяин обожает четкие линии, а за малейший беспорядок устраивает разнос прислуги. Оттого и ходят они в светлых сарафанах и льняных рубахах, чтобы легче было заметить малейшее пятнышко или другую несуразность. «Его, должно быть, раздражает мой грязный сюртук», — ухмыльнулся про себя Мармеладов. Вслух ничего не сказал, но с радостью переоделся в халат с барского плеча, бархатный, темно-бордовый, а свою одежду отдал служанке в чистку. Городницкий, приплясывая от нетерпения, поджидал его на 1-м этаже.
«Ах, друг мой, разрешите вас так называть?» «Обед будет готов через час, а я пока устрою вам экскурс. Поверьте, есть на что полюбоваться».
«Без сомнения, уже по внешнему виду этого особняка я сделал вывод о тонкости вашего вкуса». Гость не лукавил, ему и вправду нравилась простая и элегантная архитектура. «Но прежде хотел бы перемолвиться со своим кучером. О, не волнуйтесь, я отправил его на кухню. Со слугами будет повеселее, да и накормят от пуза. А мы культурно побеседуем. Не откажите в любезности. Да к тому же обсудим последние новости из Белокаменной. Намедни письмо получил от доверенного человека. Сообщает, дескать, юных дев хватают в нескучном саду за волосы, тащат волоком к реке, вырезают сердце и бросают в воду. Убитых больше 1000, город в смятении, в панике. Знаете вы про такое?»
«Нет, не слыхал». Сыщик и бровью не повел.
«А я вам объясню, отчего ужасти подобные происходят. Даже у нас в глуши на 10 мужиков непременно 1 дурак, 3 буянов, да 5 пьют до беспамятства. А в Москве народу немерено. Значит, и дураков, и буянов, и пьяниц намного больше. От них беды-то, от них кошмары».
Мармеладов не стал спорить. Хозяин легко переменяет настроение, эдак может осерчать на ровном месте, оставит без обеда. Поэтому соглашался, а попутно и картины хвалил. Помещик развесил их повсюду. Тяжелые рамы создавали занимательную иллюзию, будто смотришь не на холст с красками, а в распахнутое окно природой любуешься.
«Зимой особенно хорошо», — мечтательно протянул Городницкий. «Окна не открываем, чтобы дом не выстудить, а на стекле изморось, ничего не видно. Зато зайдешь в музыкальную гостиную — там весна, в банкетную залу — там золотая осень. Но особливо мне нравится эта комната. Лето».
Разнообразные настроения выплескивались с холстов на зрителя. Печальные ивы оплакивают затянутый ряской умирающий пруд. А тут 2 дуба на опушке сплелись корнями и яростно бодаются, кто кого повалит, не понимая, что если рухнет один, то обоим смерть. Или огромное в пол стены ржаное поле, колоски разметались вокруг тропинки, как волосы, зачесанные на пробор. «Вы не любите людей?» — спросил Мармеладов. «Мы прошли уже 5 комнат, и везде сплошь пейзажи».
«Люди, ежели на них долго смотришь, утомляют, а природа нет. К тому же я русалок в спальне повесил».
Помещик скабрезно захихикал.
«И здесь воржи, видите, ближе к горизонту. Разве не люди?»
Черные мушки терялись на огромном полотне. Художник взял тончайшую кисть и самым кончиком, практически одним волоском, прописал силуэты жнецов. Этот сюжет кое-что напомнил сыщику.
«Михаил Андреевич,
не объясните ли мне, городскому недотёпе, почему ваши луга скошены, поля убраны, а на землях барона трава по пояс?
Некому косить. Мужики разбежались, часть ко мне прибилась, иные в красном теперь живут. Но большинство в Москву ушли, искать быстрый заработок. А у горстки, по-прежнему обитающие в нетронутых пожаром хижинах, селенок на эти луга не хватает.
Не хотите взять себе на покос?
Мне чужого не надобно, своего в избытке. Построил маслобойню, мельница есть, винокурня. Допустим, велю я луг баронов скосить. Курлянским родственникам да нашим земским чиновникам навру с три короба. Но что потом апостолу Петру скажу? В Писании четко сказано «не укради».
Там также сказано «не убий», — пожал плечами Мармеладов. По этой статье святой привратник спросит за сегодняшнего.
«Мерзавец стрелял первым, значит, грех на нем».
Голос помещика не дрогнул.
«Прицелься он удачнее и погубил бы не одного меня, а дюжину жизней. Я ведь много пользы для общества делаю. Содержу молодых талантов, музыкантов, актеров, одного юного живописца. Самородок, но семья его бедствует, а в художественном училище строгие правила. Нечем платить, ступайте за порог. Так бы и выгнали мальчишку, загубили чистейший талант. Благо, у меня есть связи, узнал эту историю, оплатил весь курс, стипендию выделил. Пусть кормит больного отца и братьев. Если я застрелю 40 головорезов, а одного гения спасу, сдается мне, на небесах поймут».
Схватив гостя за руку, Городницкий потащил его по лестнице на второй этаж.
«Сами оцените», — приговаривал он на ходу. «Сюда, в гостевую спальню, пожалуйте. Входите, входите же».
Мольберт стоял в затемненном углу нарочно для пущего эффекта. На холсте жила роща, пока еще не ограниченная никакими рамками. Деревья сползали за края, теснились, надвигая тень на соседей, толкались ветками. А в центре картины, меж двух столбов, пробивался одинокий солнечный луч. В нем смешалась дюжина разных красок, и было непонятно, как он умудряется выглядеть таким ослепительно белым.
«А каково?» — ликовал помещик. «В 15 лет он такое умеет! Я не пустым меценатством занимаюсь. Вложенное в юношу скоро вернется звонким золотом. Нынче о Левитане мало кто наслышан, но уже завтра его картины в 5 раз будут стоить».
Сыщик пригляделся повнимательнее. «Это осинник, мимо которого мы ехали, у сгоревшей башни фон Даниха».
«А вы наблюдательный. Юноша гостит у меня, набирается впечатлений».
Городницкий глянул в окно.
«Да вот он!»
Нескладный паренек в желтой рубахе, тонконогий и взъерошенный, сидел на колоде для колки дров. Скрючился, привалившись спиной к воткнутому наискось топору. Не очень удобно, но, видимо, под таким углом сад открывался во всей красе. Художник делал наброски на листе бумаги, широкими размашистыми штрихами намечая контуры беседки, притаившейся за деревьями. Послюнявил грифель и нарисовал дощатую крышу. Вывел округлый бок яблока и кургузую ветку. Перевернул лист и начал сызново, свернув голову влево. Острый кадык нервически дергался на худой шее.
«В работу погружен по самую маковку, а свет передает. Он одержим солнцем. Идемте!»
Хозяин поманил в собственную спальню, обставленную убогой и ветхой мебелью. «Может, оговорился, и это комната прислуги? Нет, смотри-ка!» Уже помянутые русалки-купальщицы над узкой и с виду жесткой кроватью. Выходит, к себе барин относится не менее строго, чем к окружающим.
«Поглядите на эту картину. Задворки усадьбы. Обычный амбар и грядка, заросшая крапивой. Но свет играет, а? А? Не просто красоту, саму энергию солнца умудряется запечатлеть. Я тепло от картины чувствую. просыпаюсь и тянусь к ней.
«Вы и вправду видите одну лишь красоту?» — спросил Мармеладов.
«А что же?» — опешил помещик. «Что увидели вы?»
«Страдания. Мальчик недавно потерял близкого человека. Мать умерла от чахотки».
«Но откуда вы знаете?»
«Вы упомянули его семью, отца и братьев. Ни слова о матери. Стало быть, ее уже нет. Отец, вероятно, страдает от той же хвори, но поскольку мужчины покрепче, пока держится. Художник старательно выписывает солнечные лучи, заряжает особой силой, чтобы они не погасли. Это реакция на смерть его любимой женщины, угасавшей долго и безнадежно. Наличие жены или невесты в столь юном возрасте сомнительно. Остается мама».
«Про чахотку как догадались?»
«Это единственная болезнь, которую лечат солнцем. Но у семьи нет денег уехать на юг Италии из нашего губительного климата. В нужде живут, вы сами подчеркнули».
«Вы, друг мой, не только наблюдательны, но и весьма чувствительны», — восхитился Городницкий. «Пойдемте, я покажу вам еще одну коллекцию».
Обеденная зала раскрыла истинное пристрастие хозяина дома. Охотничьи трофеи выставили на показ, чтобы пирующие могли в полной мере оценить вкус блюд и кулинарные изыски, а заодно поднять тост за меткий глаз и верную руку и по сотому кругу послушать байки.
«Медведя с черным ухом удалось подстрелить, когда он полез в дупло к диким пчелам. Представьте, Топтыгин достался мне фаршированный медом».
Шутка эта явно повторялась здесь часто.
«А этого травили собаками».
Помещик щелкнул кабанью морду по острым клыкам.
«Загнали в узкий овраг. Ну, как подойти? Зверь матерый, загривок в седине, вспорит брюхо одним ударом и псу, и человеку. Послали мужика с попоной, чтобы на ровное место его выманил. Там подстрелить удобнее. Ждем за деревьями, целимся. Мужик возвращается. Все, барин, сдох. С чего бы?» Повар позже заметил, что сердце у кабана было порвано напополам. Он потешался над ужинками нашего горя Тореадора и помер от смеха.
Волк со скаленной пастью, лиса с зайчишкой в зубах, фазан с золотисто-черными перьями и белым ожерельем на шее, взлетающий над спинкой кресла-качалки в углу. Чучельник постарался на славу, сохраняя добычу на долгие годы. Уже и байки забудутся, а лосиная голова над дверью по-прежнему будет потрясать исполинскими рогами. Возле экспонатов на расписных подставках стояли ружья.
«Содержу в отменном качестве. Хоть сейчас на плечо и в лес».
Городницкий погладил приклад ближайшей двустволки горделиво и вместе с тем бережно.
«Охотничьи новинки из Европы и Америки выписываю. В полгода раз. Выйдет свежая модель, и тут уж никаких денег не жалко».
«Неужто прежние ружья успевают устареть за столь короткий срок?» — спросил сыщик. — Ломаются, может быть? Осечки дают?
— Бог с вами! Вот эта старушка стреляет безотказно. Дед мой с ней за дичью хаживал, а я мальцом первого селезня добыл. Но господа Зауэр, Бердан и Браунинг постоянно улучшают дальность стрельбы, а вес оружия облегчают. Или ремень соорудили, который не натирает плечо и шею. Фильдеперсы всякие. Дерут, правда, по 100 рублей, но это с доставкой из дальних стран.
На зверя ходить теперь приятнее?
Какое там? Пристреляешься, палец привыкнет к курку, а щека к ложе, бац, и заново привыкай, с нуля. Охотники при встрече не шкурами хвастают, а стволами меряются. Навязали нам эту моду, как барышням шляпки. Неважно, завалишь ли ты косолапого с одного выстрела. Важно, чтоб берданка была фанфаронистей, чем у соседей.
Он немного поворчал, но Мармеладов не слушал. При упоминании соседей в голове его стали вспыхивать гирлянды обжигающе ярких мыслей о погибшем бароне, темной башне и украденном доспехе.
«А с чего тот пожар начался? Узнали в итоге?»
Оборвал помещика на полуслове, довольно бестактно. Тот не рассердился, а посмотрел на гостя с неуемным почтением.
«Вы по особому делу прибыли, угадал? С праздным любопытством в здешнюю дебрь никто не сунется. Вы однозначно следователь. Не качайте головой, понимаю, секрет, но иначе быть не может. Это достойное восхищение догадливость ваша. Цилиндр, такие статские советники носят. А касаемо того пожара, начался он в кабинете у фон Даниха, это надежно установили. Вроде и тело там нашли, но странно, быть при сём, видеть огонь или дым, а тревогу не прокричать». «Обсуждаем мы с соседями меж собой, что барон к тому времени поди уже умер. Удар хватил. А может, некто в черном плаще. Прискакал и того».
«Второе более вероятно», — произнес сыщик. «Убийца и вернулся, чтобы следы замести. Кирасу забрал. Эта улика прояснила бы».
«Но что? Что?»
«Рассудим логически. Сам по себе кусок железа вряд ли важен. Искорёженный до крайней степени, даже чеканку не разобрать». Он замолчал, вибрируя и сверкая, как левитановский луч солнца.
«Чеканка! В ней вся соль! Рисунок — это подсказка! Герб или геральдическая фигура, которая укажет на виновника!»
«Жаль потерять столь вескую улику!»
«Жальче, чем вы можете представить. Есть у меня знакомый кузнец, он бы вмиг доспех выпрямил. Контуры я успел зарисовать, правда, коряво, но тут уж...»
Сунулся в карман за газетным листом и застыл на месте. Ничего нет. В другом тоже пусто. Испуг скрутил каждый сустав, но оторопь быстро прошла.
«Фух, да это ведь ваш халат, Михаил Андреевич. А я чуть было... У меня в сюртуке осталась важная бумага. Как ее найти, не подскажете?»
«Кликнем прислугу, она принесет».
Городницкий позвонил в колокольчик, стоявший на серебряном подносе, в самом центре обеденного стола. Дворецкий вошел, распахнув двери без единого скрипа.
«Осип, пора уж к обеду накрывать. И поторопи Марфу. Пусть одежду господина Мармеладова сюда предоставит».
Величественный слуга бесшумно удалился. А через минуту прибежала суетливая баба с крысиным лицом и запричитала.
«Ой, не успела, батюшка! Щетиной прошлась, скребла и терла, а отпарить, отутюжить не успела. Уж прости, не серчай, дуру грешную! К обеду кончу, истинный крест!»
«Ой, погоди, визгопреха! Не чести!»
— фыркнул барин.
«Ответь-ка, ты газету из кармана в сюртука вынула, прежде чем чистоту наводить?»
Баба мелко закивала, теребя зеленый платок, наброшенный на плечи.
«Вынула, вынула, по кучкам разложила, направо денежки, налево бумажки, а посередке гвоздь. Вертать буду в те самые карманы, не извольте беспокоиться».
На слово «гвоздь» помещик никакой реакции не выказал. Чему удивляться? Проживая в сельской местности, люди привыкают таскать с собой полезные мелочи.
«Ты не отвлекайся. Про газету сказывай. Куда дело?»
«На сундук положила, поверх одеялы».
Мармеладов догадался, что барин заставляет прислугу проводить весь день на крышках огромных ларей со скарбом, использовать их как стол или скамейку, а в вечеру и спать поверх ложиться, чтобы вор не залез тишком внутрь.
«И где теперь этот лист?»
— допытывался хозяин.
«Я не трогала»,
— выпалила Марфа с чрезвычайным упором на «я».
«Но кто-то трогал?» — уточнил сыщик.
«Прокоп трогал, истопник наш. Цапнул и лыбится. Надо тебе между дровишками сунуть, чтобы разгорелись поскорей».
«Это какие дровишки?» — пришпорил Городницкий.
«Знамо какие, на которых обед готовят».
«А давно готовят?» — рухнувшим голосом спросил Мармеладов.
«Да полчаса уж».
Оборвалась и эта ниточка. Сгорела в печи, потрескивая дешевой типографской краской. Не улика, скорее намек. Но без него поймать пикового туза будет намного сложнее.
«По что ж ты, шлёнда, не перечила? Чужую собственность позволила сжечь!» — рассердился барин. «Поступок этот хуже воровства. И себе выгода не сделала, и гостю нашему сплошной убыток».
«Перечила!» — потупилась служанка. «Но вы ж знаете, Прокоп, ежели водки напьется, неподатливый, упрется рогом, яко Индрик-зверь, шатается, буровит, нужна господам такая газета, оборвана коса, еще и сажа испачкана. Добром отдай, а не то отберу».
«Глупая ты баба, надо было подмогу звать».
«Я и кликнула, приезжий кучер черноглазый».
Зарделась, видать, понравился Ефимка. Козистый, щеголь, к тому же обходительный.
Отнял газету и сел мальцов наших грамоте обучать. Сожжешь, дескать, опосля того, как буквы вызубрят.
«Значит, цела страница?»
«Цела, батюшка, цела, родимый. Шо и сие станется, ежели в печи не жечь?»
«Гусыня, от твоих завиральных бредней того и гляди удар хватит. Беги на кухню и неси сюда ту самую газету».
И вдогонку взметнувшейся юбке прокричал.
«Да с костюмом поспешай, Макитра, обед скоро».